класу, сфере нашего служения, оно было исправлено. Мы благодарны за наших людях, которые работают с нами, и также за всех этих детей и за родителей, которые их воспитывают, и за учителей, которые их учат. Значит, наш талит забивается детьми. Кто из вас верит, что мы нуждаемся в том, чтобы наши дети были под охраной? Поэтому мы поставим их под крылья Божьи. Отец, пожалуйста, благослови этих детей, благослови учителей, чтобы когда они будут учить, семя падало на добрую почву. Благослови детей, чтобы любовь по Твоему Слову пришла к ним, чтобы любовь друг от друга была в них. Мы просим это все во имя Иешуа, и все сказали аминь и аминь. Вы можете садиться. Я очень ожидал это служение. Это очень интересное служение. Это одно из самых любимых моих служений. Почему? Почему? Потому что это Шма. Это Ваят Канан, это Великая Заповедь. Иешуа сказал, что это Великая Заповедь, и именно это место Торы, где написано это место с Писания. И мне нравится, что это всегда, это место находится в месяце Ав, когда народ израильский в самом тяжелом положении. А кто из вас имел такой момент, когда вы разговаривали на телефоне, и вам сильно, сильно нужно было этот разговор, и вот прервалась связь. И вот во время Ава уже разрывается связь между небом и землей, храм два раза в тот же день разбивается, есть полная разруха, и вот мы начинаем этот шаббат. Пожалуйста, повернитесь друг к другу и скажите «Шаббат шалом». Это очень важно. Шаббат шалом. И поэтому мы смотрим на место Торы «Ваят Шанан». Это что это означает? Я попросил о милости. Я попросил о благодати. И вот Моисей подходит к Богу и говорит: «Пожалуйста, позволь мне увидеть эту землю обетованную», и Бог говорит: «Больше не говори мне это». Второзаконие 3:23-25 написано: «И молился я Господу в то время, говоря: Владыка, Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое». И вот у нас есть очень интересное имя. Элохим означает «сильный Бог», а Юдхей Вавхей – это «милостивый Бог». И вот Моисей взывает к милостивому Богу и говорит: «Ты начал показывать рабу Твоему величие Твою, крепкую руку Твою». И мне кажется, он как-то пробует показаться Богу, что он настолько нуждается в этом. И он говорит: «Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Ливан». Второзаконие 3:26: «Но Господь гневался на меня за вас и не послушался мне, и сказал мне Господь: полно тебе, впредь не говори мне более об этом». И мне кажется, Моисей говорил, что хорошо, ты сказал, что ты не войдешь в землю обетованную как царь, как лидер, но может быть Иисус Навин будет идти вперед, а я буду просто как один из последователей, как народ израильский. Бог сказал: нет, ты не войдешь в землю. Историю Ниневии я много месяцев назад проповедовал об этом. Если вы Иона, и Бог сказал вам идти в Ниневию, это как Бог бы сказал вам, чтобы вы прошли в Иран и сказал бы Атолы, чтобы они покаялись. Какие шансы, что вы возвратитесь назад в Америку с вашей головой на месте? Малый шанс. И поэтому это очень было великое дело для для Ионы. Поэтому у них была великая казнь, потом у них была революция, и потом у них было затмение солнца. И потом у них была опять сильная чума была, и потом было, как мы говорили раньше, то великое затмение. И поэтому Иона не знал, что Бог так подготавливал этот город, этих людей для проповеди Слова Божьего. Но вот он подготовил, уже 3 года Бог готовил этот город, и когда Иона проповедовал, он получил великий результат из-за того, что Бог это делал. Теперь, эта Тора, эта часть Торы, возможно, была сборником из 3 разных речей, которые были сказаны в 3 разных дня. И поэтому говорят, что эти разные главы, 4, 5 и 6 глава, были сказаны в 3 разных дня. Первый раз это Второзаконие 4.1, 1 стих до 40 стиха. Итак, Израиль, послушайте уставы и постановления, которые я учу вас, чтобы вы делали их. Второй день это Второзаконие 5.1.27. Моисей призвал всех израильтян и сказал им, послушайте, Израиль, уставы и таинства, о которых я говорю, в ваши уши в этот день, чтобы вы научили их и соблюдали их. И потом третий момент или третий день это Второзаконие 6.1.7 и также 11 стих. Вот заповеди, уставы и постановления, которые Господь Бог ваш заповедал вам, чтобы вы могли делать их в той земле, куда вы идете, чтобы владеть ею. Опять он повторяется, как бы то же самое он повторяет. И поэтому из-за этого думает, что очень возможно было, что это было сказано в 3 разных дня. Потому что это было так поставлено. Теперь, Второзаконие 4.1.2 написано, «Итак, Израиль, слушай постановление и закон, который я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, и пошли, и наследовали ту землю, которую Господь Бог Отцов ваш дает вам». Многие люди думают, что заповеди убьют нас, но нет, здесь написано, «Дабы вы были живы, завладели землю, которую Бог Отцов ваших дает вам, не прибавляйте». Он говорит, «Слушайте», и потом он говорит, «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». Другими словами, он говорит, что если вы будете добавлять или убавлять от заповедей Божьих, это уже не Божьи заповеди, это уже ваши заповеди. Второй момент, он говорит, что я хочу, чтобы вы услышали это. Теперь, я думаю, что это очень интересно, что евреи считают, что... Вот что евреи любят делать и очень хотят это делать. А если их отец, скажем, в еврейских семьях, люди еврейские очень хотят последовать своему отцу. Если отец врач, то сын или сыны должны стать врачами. Отец адвокат, сыны должны быть адвокатами. И поэтому евреи считают, что самое великое – это работать на своего папу, присоединиться к нему в его творчестве. Они не работают для него, чтобы стать сыновьями или дочерями, они работают для своего отца, потому что они уже его сыновья и его дочери. Поэтому вы делаете заповеди Божьи, вы исполняете повеление Божье не потому, что вы хотите стать чадами Божьими, но потому, что вы уже сыны и дочери Божьи, и вы делаете то, что отец ваш хочет, чтобы вы делали. Я думаю, что это очень интересно. Откровение 22:18-19, это очень интересно, потому что это почти цитирует то место, которое мы только что прочитали в Второзаконии. Вот почему очень важно, чтобы мы соединяли Старый Завет к Новому Завету, и вместе понимали, что Бог говорит. В Новом Завете 600 разных цитат к Старому Завету. Вообще, это в Откровении. Как вы можете понять Откровение, если вы не знаете Старый Завет? И поэтому читаем. Откровение 22, 18, 19 стих. «Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей, если кто приложит к ним, на того наложит Бог язвы, которых написано в книге сей. Если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у него Бог отнимет участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Кто хочет из вас добавить или убавить от этого пророчества? Кто из вас читал книгу Откровения? Теперь послушайте это. Написано, что благословен всякий слышащий пророчество книги сией. Кто из вас слышал, как кто-то читал вам это пророчество? Написано не «благословен человек» в английском переводе, тот, который читает. Написано «благословен тот, который слышит». И поэтому, если вы можете изучать то же слово «Божье», то же слово «Божье» другими методами, чтобы вы чувствовали, воспринимали умственно, видели, слышали, читали, повторяли. Это все, что мы делаем, чтобы просто больше понять Слово Божье. Второзаконие 4.4. «А вы, прилепившиеся к Господу Богу вашему, живы все до ныне». Теперь, часть Торы фокусируется на важной концепции «прилепление к Богу». Только отделившись для Бога, как говорится в стихе, мы можем в полной мере жить полноценной жизнью. Написано в Бытие 2.24, «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Поэтому мы должны прилепиться, а это означает, что мы должны объединиться, стать одними. Итак, только когда мы прилепляемся к Богу, мы сможем жить полноценной жизнью. Поэтому, вообще, как же это слово применено к отношению тлеющего человека к бесконечному Богу? Как же это можно соединить? Вообще, как же мы можем прилепиться к великому, бесконечному, сильному Богу, а мы тлеющие люди? Есть три способа, на которые мы можем отнести, вообще прилепляться к Богу. Первое – это изучая Тору, читая письмо любви, которое Он написал вам. Кто из вас читал Библию? Тот же самый стих, который вы читали много-много раз прежде этого. И вот этот стих открывается вам с другой сферы. Вот что должно происходить. Хотели ли вы, вообще, имели ли вы такое, что вы кому-то свою жизнь, свое сердце выливали кому-то, они даже не слушали? И вот Библия — это письмо любви, которое Бог написал к нам. И если мы не хотим читать то, что мы должны читать, я, читая Библию, я слышу сердцебиение Божье, я слышу то, что Бог хочет, кто Он есть, что Он любит, что Ему не нравится. Итак, Бог сказал нам о себе и открыл себя в Торе. Когда мы изучаем Тору, мы начинаем прилепляться к Богу. Это похоже на чтение письма любви, отправленного нам от кого-то, кого мы очень сильно любим. Второй способ — это через беседу с Ним, проводя время с Ним, через молитву. Простой смысл молитвы заключается в том, что мы говорим с Богом из глубины нашего сердца. Если вы будете ехать в машине, в одной машине через Америку, то вы хотите ли вы это или не хотите, вы поймете, кто этот человек. Беседа, проведение времени. Молитва может быть очень личным и интимным временем, приближаясь нас к Богу, позволяя нам еще больше прикоснуться к Нему. Главное, мы должны говорить из глубины нашего сердца. Кто из вас знает, что Бог уже знает глубины вашего сердца? Если вы уже сердитесь на Бога, Богу не будет сюрприз, если вы скажете это. Будьте честны, Он уже знает. Поэтому это очень важное время, время молитвы. И через молитву мы приближаемся к Богу. Недавно я читал, что Бог создал людей, потому что Он любит рассказывать истории. И Он хочет рассказать вам Его историю. Я думаю, это очень прекрасно. Как часто, как маленькие дети, мы хотели, чтобы наши родители читали нам истории. Бог хочет, чтобы мы узнали Его историю. И вот почему Он создал нас, чтобы мы рассказывали Его историю. Очень часто, читая Библию, мы думаем о том, что Библия все говорит о нас. Как же эта книга может помочь нам? Нет, Библия о Боге. Бог хочет показать нам, насколько Он велик, насколько Он всемогущен. Бог рассказывает нам истории о том, как Он создал мир и о людей из прошлого. Вы приближаетесь к Богу, когда начинаете рассказывать Богу свои истории, изливая свое сердце к Нему. И вы можете думать, что Бог уже знает, как вы провели сегодняшний или вчерашний день, что ему все равно, но нет, Бог хочет. У Бога есть время, чтобы он мог слушать, поэтому вы должны позволять Богу и самому себе рассказывать друг другу истории. Авраам был другом Бога, и когда люди рассказывают друг другу истории, они становятся друзьями. Мне кажется, мы в этом очень сильно нуждаемся. Итак, три способа, как мы прилепляемся к Богу. Первое, изучая Тору. Второе, молитва. И третье, не просто учитесь о нем, но присоединяйтесь к нему в его работе. Это третий уровень связи, который в некотором роде является самым сильным. Это мицвот. Как же мы можем учиться о Боге, если мы не принимаем его бремя? Он говорит, что бремя мое легко, оно не тяжелое. Именно когда вы работаете на полях Божьих вместе с самим Иисусом, тогда вы сможете проводить время с Ним и, работая с Ним, более познать Его. Итак, слово «мицва» обычно переводится как «команда». Но это также означает соединение, относящееся к арамейскому слову «цавта», чтобы означает соединение. Я верю, что вообще-то это велосипед, построенный для два человека. Бог делает всю работу, а вы просто сидите и наслаждаетесь пейзажем, который вы проезжаете. Итак, проведение мицвы означает, что мы связаны с Богом. Итак, не только слово мицва обозначает команда, но также и соединение. Опять от арамейского слова цавта, что означает соединение. Итак, проведение мицвы означает, что мы связаны с Богом. Вот почему дьявол не хочет, чтобы мы исполняли заповеди Божьи, потому что тогда мы теряем соединение между небом и землею. Знаете, что когда мы исполняем мицву, когда мы исполняем заповеди, в тот момент мы становимся выражением Божьей воли. Выполняя заповеди, мы присоединяемся к Богу, и мы приносим Его волю в мир. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», мы говорим, что «Да будет воля Твоя на земле, как она на небе, и, Боже, приведи Твою волю здесь, на землю, но я не буду делать Твою волю, пусть кто-то другой работает». Нет, если мы молимся этой молитвой, если мы называем Бога Отцом, мы должны исполнять Его заповеди также. Итак, исполняя заповеди, мы соединяемся с Богом и приводим Его волю сюда на землю. Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Итак, это приводит нас к Второзаконию 4:5-8. Написано так: «Вот я научил вас постановлениями и законом, говорит Моисей, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле». И так это не заповеди Моисея, это Божьи Моисея, которые были сказаны Моисеем, через Моисея. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут». Только этот великий народ и есть народ мудрый и разумный. Итак, здесь, исполняя заповеди, все остальные нации говорят: «О, какой же великий народ! Ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Второзаконие 4:28-31 написано: «И будете там служить богам, сделанным рукам человеческим из дерева, которое не видят и не слышат». Но написано, это очень тяжело, потому что вообще Второзаконие это как книга Откровения. Вот почему Второзаконие имеет очень много цитат, которые используются в Откровении. И написано, когда же ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя впоследствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему и послушайся глаза Его Господа Бога твоего, ибо Он есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил тебя. И вот здесь это место опять очень легко разбивает теологию замещения народа Израилева кем-то или чем-то другим. Но я хочу теперь посмотреть на сердце Божье. Я хочу, чтобы мы поняли сердце Божье. Давайте послушаем. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Итак, иметь и соблюдать заповеди Божьи, это так важно. Второзаконие 6:4-5. Вот это Шма. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душей твоей, всем силами твоими». Я не знаю, если вы знаете это, что вообще Шма — это первая молитва, произнесенная утром, когда вставал народ израильский, и последняя, которая говорилась вечером перед сном. Часто это последняя молитва на устах еврейского человека на смертном одре. Это было произнесено многими еврейскими мучениками, когда они предавали дух свой Господу. Когда евреи были кидаемы в эти печи, раскаленные печи, где их сожигали во время Холокоста. Капитаны пели разные рождественские песни, а люди, народ израильский, пел Шма. Вот Шма на еврейском языке. Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Экад. Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Я хочу, чтобы вы заметили, вообще Шма имеет очень большую такую букву, и также то же самое с Далет в конце. Очень большим таким шрифтом это сделано. Почему это очень важно? И книжники тысячи лет хотели познать, что же Бог хочет сказать. Айен, что является этой буквой здесь, это буква, которая не имеет звука, а буква Алеф, Алеф и Дав вместе, это Эд. Если вы берете две большие эти буквы вместе и соединяете, чтобы они были одним словом, вы имеете слово, обозначающее свидетель. А в древнееврейском иврите, он писал именно на древнееврейском, Айен означает глаз, а Далет — это... Далет — это дверь к палатке, и поэтому свидетель — это тот, который может видеть дверь. А кто же дверь? Иешуа. Иешуа является дверью. Что также интересно, если вы берете Шма, какая же разница, если вы изменяете букву, она не делает никакого звука? Если вы изменяете эту букву, также звучит слово как «шма», но знаете ли вы, что если вы изменяете чуть-чуть, это уже изменяет значение, что, наверное, наш Бог, Господь един. И вот почему Бог говорит, вообще нельзя не изменять, даже если не делает это какое-то значение в звуке, вы не имеете не разрешая вам изменять чего-либо. А вот Далет. Смотрите, насколько близко это букве Ре на иврите. Только какая разница, что закругляется конечная часть этой буквы. Какая же разница? Очень большая разница, потому что уже не Ахад, а Ахар, что означает другой. И теперь вы можете сказать, наверное, Израиль, Господь, есть Бог, Господь, есть еще один Бог. И вот почему это очень важно, чтобы ни один звук не был изменен, ни одна буква не должна изменяться. Даже если в нашем уме это не имеет какой-то разницу. Вот почему мы не делаем то, что нам кажется правильным, а то, что Бог говорит, что правильно. Итак, теперь мы продолжаем Второзаконие 6:6-9. Написано, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, где они будут в сердце твоем, не в твоем... мозгу, а в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая». Знаете ли вы, какая разница между этим? Написано, что вы вначале должны переживать это. Вы не должны просто учить эти заповеди, а сами не исполнять. Но точно так, как некоторые... Точно так, как мамы иногда делают, кушают то, что они будут давать ребенку. Вначале сами жуют, а потом дают и ребенку. И навяжи их знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. На воротах твоих и на косяках дома твоего. Я хочу показать вам что-то, что очень интересно. Мезуза, давайте посмотрим на эту фотографию. А мезуза, куда прибивается мезуза? На косяках дверей дома. Что же в мезузе? Именно шма. Я хочу, чтобы мы увидели это лучше чуть-чуть. Вот это вся шма. И ложится это в мезузу, и потому что нужно написать их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, вот что интересно. Вот о чем я хочу, чтобы вы подумали. Когда вы думаете о Иешуа, он является дверью, и мезуза — это был он был именно Слово Божье. А Иерусалим — это было место Божье, он был именно... вне Дома Божьего он был повесен на древе, и он был Слово Божье. Он был именно мезуза. Теперь, что еще интересно? Очень часто, когда вы видите, что из мезуза, это когда вы видите у евреев, то иногда будут поцелуют руку и потом прикоснуться к мезузе, или прикоснуться к мезузе и потом... целуют свою руку. Написано, что «пощите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути». В английском переводе написано «поцелуйте сына». Теперь, Второзаконие 6:24-25 написано: «И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь». Второзаконие 7:9 написано: «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющий заповеди Его до тысячи родов». И поэтому Он, Бог, имел именно заповеди, которые Бог постановил, и Он говорит, что «я имею милость над своим народом до тысячи родов». Если род — это 60 лет, то это 60 тысяч лет. Было только 6 только тысяч лет прошло от начала творения земли, от Адама. Поэтому Бог еще очень и очень и очень имеет много милости по отношению к народу израильскому. Сам факт, что Бог является Бог милостивый, он этим и говорит, что если вы будете исполнять мои заповеди, если я исполняю заповеди Божьи, то Бог будет милостив ко мне, когда я падаю, когда я спотыкаюсь случайно. И вот почему, когда человек едет сильно быстро на машине и останавливает его полицейский, потом он стоит перед судьей, и судья говорит: «Почему ты это сделал?» Он сказал: «Я это хочу делать, я так буду продолжать». Конечно, там не будет милости. Но если человек сказал, что «Да, я очень быстро ехал, и я проехал на красный свет, но мой ребенок сзади очень сильно был больным, мы думали, что он умирал, и я ехал в больницу». Конечно, это понятно, и судья дает милость, поэтому Бог дает милость. И дает милость тем, которые в ней нуждаются. Итак, эти вообще выходные являются суббота комфорта, исходящая от части Гафтары, где Бог теперь просит народы утешать Иерусалим. Мы утешаем тех, кто плакал в течение 3 недель. Итак, следующие 3 недели. Теперь это уже наша задача, чтобы мы утешали народы израильские. Исаия 41:2 пишет так. Большинство из вас знают это место. Это то, что Иоанн Креститель цитировал, когда Иисус Христос был в пустыне. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш». Мы будем смотреть это все в контексте, если вы не понимаете все, что Бог говорил через Иоанна Крестителя там, в Новом Завете. Я верю, что он цитировал всю главу, 40-ю Исаию. «Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение». Творение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Потому что, это очень важно понять, наказываете ли вы своих детей или детей соседей? Конечно, своих детей. Поэтому, когда народ израильский провинился, то они были наказаны вдвое за свои беззакония. И теперь Бог говорит, чтобы Бог говорит другим людям, утешайте теперь Израиль, потому что за грехи свои не приняли вдвое. И теперь это сказано во время Алул, во время покаяния. И вот мы читаем именно тот текст, что происходит. То, что происходит в Екклезиасте, есть время, есть место для всего. Если вы не понимаете и не знаете Божий календарь, вы не сможете соединить точки. Когда вы понимаете, что Исаия 40 глава, это для месяца покаяния, после месяца наказания, вы понимаете, что именно это является временем, когда мы должны успокаивает народ израильский. Итак, Исаия 40 глава, теперь 3 стих и 4. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым, сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Итак, я верю, что именно в этот месяц Элула, особенно все то, что происходит в небесах, мы должны приготовлять время и место для Бога. Иоанна 1:23 написано, «Он сказал, я глас вопиющего в пустыне, исправьте путь к Господу, как сказал пророк Исаия». Теперь давайте посмотрим, что еще говорил Исаия. Я верю, что Иоанн Креститель еще потом цитировал больше Исаия. Исаия 45 написано, «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия». А в библейском еврите написано, что узрят не оно, не вещь какую-то, а его, а именно человека, спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот 5 стих еще с другого перевода. «И явится присутствие Господня, и вся плоть, как одна, узрит». И что сказал Иоанн? Посмотрите, он цитирует Исаия. Исаию он именно цитирует, а что Иоанн говорит в 29 стихе 1 главы Иоанна, «На другой день видит Иоанна, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот Иоанн Креститель говорил, что вот Исаия 40 глава, она исполняется. Иоанна 1:14 написано, «И слово стало плотью, обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Он всю эту главу берет из 40 главы Исаия. А что же Иоанн Креститель говорил после этого? Исаия 40 глава 6:9 написано, что же Иоанн Креститель говорит. Голос говорит, возвещай. Иоанн Креститель говорит, что мне возвещать? И сказал, что мне возвещает всякая плоть трава, и всяк разлетает ее, как цвет полевой, засыхает трава и увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает цвет и увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благодействующий Иерусалим. Благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш, и вот что говорил Иоанн Креститель, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. 1 Петра 1, 23-25 написано, как возрожденные не от ленива семени Петр, Иоанн, Иаков, Иоанн Креститель, они все цитируют это место. Как возрожденный не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовеки, во всякая плоть, как трава, и вся слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее пропал, но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Именно это опять исходит из Исаия. Мы знаем, Екклезиаст 3.1.8, написано «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Есть время и есть специальное время. Время насаждать и время вымирать посаженное. Очень часто время не понимает время Господня. Они садят во время, время собирания, и они собирают во время сеяния. И вот почему я верю во время Хешван, когда приходят... приходят... вообще, если мы изучаем пробуждения, которые были в Церкви Божьей, они все проходили в этот... в этот месяц, месяц Хешван, и время строить, время разрушать, время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать, время плясать, время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать, время уклоняться от объятий, время искать, время терять, время сберегать, время бросать, время раздирать, время сжигать, время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру, и время... есть ко всему. Вот мой вопрос. Какое же время? Знаем ли мы, что же это за время? Мне кажется, здесь Екклезиаст пробует сказать нам, чтобы мы задумались, что же время сейчас, как, в какое же время мы живем. Если Бог будет делать что-то на земле, Он имеет время, очень точное время. И если вы не знаете Божье время, вы не сможете соединиться. Помните Симеон, помните Анна в Новом Завете? Они были там, когда Иешуа был принесен пред Господом. Почему были они были там? Почему? Потому что они знали, какое было время, что было за время. Есть ли у меня время? Я хочу еще чуть-чуть сказать вам, если вы будете слушать Джим Бейкер Шоу и другое служение, если вы будете слушать это, пожалуйста, выключите микрофон, это вам будет интересно. Потому что если вы будете слушать дважды, то это может не так интересно будет. Теперь, есть одно место в Писании, когда женщина в Откровении, которая, женщина, которая имеет бебечку, вообще мальчика, который рождается. Где мы видим, что мальчик рождается в Старом Завете? Все соединяем в Старом Завете. Где мы видим те же слова? Все из вас это знают. Левит 12. Написано, что если жена рождает мальчика, то она будет нечиста 7 дней, или сколько там дней, и мы это все знаем. Что мы учим от Откровения, это знак в Откровении, когда рождается мальчик, если мы соединяем это с 12 главы Левит, сколько дней она нечиста? 7 дней она нечиста, и потом на 8-м дне мальчик имеет обрезание, проходит обрезание, и потом идет процесс очищения.
Of the woman giving birth to the man child 23
сентября, это когда это происходит, рождается мальчик. Знаете, что 7 дней спустя мы имеем Йом-Кипур? Потом начинается процесс пурификации или очищения 30 дней спустя. Это когда это уже мальчик представлен пред Господом. В этом году, 33 дня спустя, это 2 ноября, это тот же день, 100 лет назад, когда Балфур декларация, когда сказали, что мы хотим, чтобы народ израильский стал нацией. Мне кажется, это просто какое-то совпадение, а может и нет. Римлянам 9.17 написано так. Цитат опять Торы. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедовано было имя мое по всей земле. Для всего есть время, для всего есть цель, для всего есть специальная миссия». Бог не делает просто так, случайно. Итак, Тишбав. Что происходит? Разрушается храм, разрушается дважды. Я хочу рассказать что-то о Тишбав. Может, что-то, что вы не знаете. Кто из вас слышал о Наполеоне Бонапарте? Он был на пути с поля битвы около одной из деревень Восточной Европы. Это был небольшой городок с небольшим количеством евреев, проживающих там. Там была и синагога. И вот вдруг он услышал крики из большого расстояния, которые привлекли его внимание. «Кто-то просто там умер?» – спросил он. Любопытство Наполеона переполнило его, и он вошел внутрь синагоги. Там он увидел, как старые и молодые евреи сидели на полу, плакали в сторону свечей и держали маленькие книги. «Что случилось?» – подумал он. Евреи объяснили, что сегодня Тишбаав, и что они плачут о разрушении Иерусалима и храма, которое произошло более чем 1700 лет назад. Немедленно Наполеон заявил, «Память о прошлом – это гарантия будущего». Нация с национальной памятью, которая проливает слезы на день прошлого разрушения, как будто это только что произошло, несомненно, также является нацией, у которой есть еще великое будущее. Не является ли это интересным? Интенсивность горя обычно уменьшается со временем. Я думаю, что каждый из нас потерял какого-то близкого человека, и первых там день, первая неделя, вторая неделя очень-очень тяжело, сильное горе. Но после 10 лет горе как-то уходит. Не правда ли? Теперь мы никогда не забываем, но острость скорби как-то уходит. И поэтому вопрос, почему же так плачут по поводу потери храма? Почему же никогда не теряют горечь о храме? Это очень-очень сильная мысль. Но горечь по храме никогда не уходит. Почему люди скорбят о разрушении храма, которого они никогда не видели, и о смерти людей 2000 лет назад, которых они никогда не знали? Итак, вот что интересно. В течение 6 дней недели евреи говорят еврейскую такую милость, это называется молитва, еврейская милость. После еды начинается с Псалма 137-го. Начинается возле реками Вавилона. «Оплакивая изгнание, разрушение храма и стремление к искуплению. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе на вербах, посреди его повесили мы наши арфы, там пленившие нас требовали от нас слов, песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песню Господню на земле чужой». Но на Шаббат, но Псалом 126, вступительная песня, уже читается 126 Псалом, а не 137. Молитва после еды в субботу и фестивале. Поэтому в субботу мы радуемся тому, что должно произойти, когда мы вернемся в Иерусалим, как во сне, со смехом и пением. Давайте послушаем 126 Псалом. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Итак, во время этой недели они плачут, но в конце, во время шаббата, они уже восклицают, они говорят, что мы будем возвращаться из плена, плен Сиона возвратится, и мы будем как во сне, мы будем настолько счастливы. Итак, есть вообще 15 паломнических таких псалмов, 120 до 134 псалма под названием, что мы означаем под паломнических псалмов. Это псалмы, которые воспевались 3 раза в году, когда все израильтяне приходили в Иерусалим. Называются они песни восхождения. Шир ха малаот. Шир ха малаот. Псалом 126 на самом деле является одним из тех псалмов, написанных царем Давидом, и все начинаются словами Шир ха малаот, или песни восхождения. Итак, эти песни обычно обозначаются как песни, которые пели левиты, когда они стояли на ступенях храма. Итак, Шир ха малаот — это все эти псалмы, 120 до 134, но 126-й псалом имеет именно это название — Шир ха малаот. Итак, некоторые ученые считают, что паломники пели эту песнь, когда они сделали алия в Иерусалим, чтобы отпраздновать 3 паломнических фестиваля. И вообще, притеснение Израиля, оно кончается, когда поется этот псалом, 126-й псалом в английском переводе. Итак, что здесь говорится? Когда Господь возвращал нас, мы были те, которые как были во сне, мы не могли поверить, является ли это правда. Наши рты были наполнены радостью. Мы в Израиле, не воскресали. Потом, что написано? 126.2 написано, тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение, тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над нами, и они говорили, что это реально. Тогда мы понимали, да, это Господь, который сделал великие дела для нас. 3 стих написано, великое сотворил Господь над нами, мы радовались, они говорят. Теперь они переходят в молитву. 4 стих того же псалма очень интересный. Уже начинается молитва. Написано, «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». И вот они переходят от великой-великой радости, вот они переходят в молитву. И мы должны понять, что каждый шаббат во время фестиваля этот псалом говорится, повторяется и повторяется. Теперь они говорят, «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». И вообще там... Кто из вас вообще были в Израиле? Кто из вас видели эти потоки? Эти потоки в Израиле, когда сильный дождь в этой пустыне, а земля не может впитывать в себя всю эту воду, и происходят целые потоки, сильные потоки после сильного дождя. И вот о чем они говорят. Псалтырь 126.5 написано, «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». И вот здесь кто-то ходит и плачет. 126-й псалом, 6 стих, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Теперь, давайте подумаем об этом. 126.1, 1 стих до 6 стиха. Где же мы слышали о снах и снопах? Кто же это такой человек? Где же в Торе мы такое слышим? Человек, который имел сны, о снопах. Конечно же, это Иосиф. Я не знаю, если кто-то может прочитать это слово, еврейское слово для снопа, это омер. И считание мы говорим омер. Но это не еврейское слово здесь. Вот что очень интересно. Здесь слово «амот». Теперь, что интересно. Бытие 37, 6, 7. Посмотрите, в записях написано, Иосиф говорит, Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп стал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. То же самое слово. Специально 126-й псалом пишет слово «снопы» другим образом. Образом, как написано в истории Иосифа. И когда мы видим такие соединения, мы должны соединять эти два места. Псалом 126 и Бытие 37:6-7. Двое из этих слов – это ненормальные слова для снопов. Это другое слово. Здесь Бог нам хочет что-то сказать. Мы знаем, что Иосиф – это тип Мессия. И так каждый шаббат народ израильский, они возвращаются к Иосифу, к истории Мессии. Не только сначала, но и посредине 126-го псалма мы имеем соединение назад к Иосифу. Знаете ли вы, что потоки, вообще это слово потоки используется один раз в Торе и опять в истории Иосифа. Вот мне фотография, это был вообще видеоролик, но я не смог сделать, чтобы он работал. Это великие такие потоки, которые происходят, которые начинают текти и сносить, очень сильные потоки. Где же находится это слово? Слово «потоки», о потоках, Бытие 45:1, когда Иосиф не мог сдержать себя, и он плакал, как потоки. Он был той пустыней, он был тот человек, который был полностью обезвлажен от всякой любви, от всякой милости. И когда он наконец-то увидел свою семью, своих братьев, когда они пали перед ним, он начал плакать. Его глаза настолько сильные текли слезами, что слово там используется именно потоками. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Итак, как потоки в Негеве, Иосиф эмоционально был как сухая пустыня, и теперь его время и знание закончилось восстановлением его семьи. Здесь у нас есть псалом, имеющий все, что связано с историей искупления, ссылающийся на историю Иосифа как типа Мессии. Псалмопевец говорит нам, что национальное искупление Израиля будет параллельно истории Иосифа. Псалом 126 – это завуалированный намек на историю Иосифа и на то, как он показал себя своим братьям относительно того, кем он был на самом деле. Кто был первым пленником Сиона? Иосиф. Сейчас здесь несколько уровней, но давайте начнем с одного. Иосиф – тот, кто плачет, как потоки в Негеве. Так кто же тот, кто ходит вокруг и плачет, сея семена? Это Иаков, это Израиль, Бытие 37:35. «И собрали все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, и он не хотел утешаться, и сказал, с печалью сойду к сыну моему и в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Почему же народ израильский плачет о храме с такой же горечью, как и тысячи лет назад? Потому что Иаков не мог остаться, он не мог... Потому что Иосиф, они знали, что он не был мертв, Яков знал, он просто потерялся. И поэтому евреи знают, что Иешуа, он не умер, он просто ушел, Иосиф жив. И они узнают, что Иешуа также жив. Точно так, как Яков узнал, что Иосиф не был мертв. Он никогда не справлялся с этим, потому что на самом деле Иосиф не был действительно мертв, просто потерялся. Почему Яков и Израиль продолжают оплакивать Тишба? Потому что Мессия Бен-Йосиф не мертв, а только потерялся. Но Тишба больше, чем просто скорбь памяти. Они понимают, что есть еще связь, потому что Иосиф все еще жив. Захария 12, 9:11. «Будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, умиление». И они воззрят на него, которые пронзили, и будут рыдать иным, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце в тот день. Поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. Луки, 18 глава, 31 стих до 33. «Отозвав же 12, Иисус учеников своих сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо придут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и плюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». Именно язычники пронзили его. Бытие 46, 5, 7. Сколько времени у меня? Если еще у вас несколько минут, я 8 минут уже задержался. Я хочу закончить это. Написано в Псалме 126, что тот, кто плачет, он будет как человек, который выходит и... написано там, что будет... Теперь, что интересно, мы говорим, что Израиль, он несет эти семена. Если мы читаем Бытие 46, 5, 7, Яков отправился из Версавии и повезли сына Израилева, Якова, отца своего, детей своих и жен своих на колеснице, которая послал фараон, чтобы привести его, и взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Хананской, и пришли в Египет Яков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих и с собой, и дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. У Якова и Израиля теперь есть все его семя, или весь его род, включая Иосифа, который на самом деле не был первым, деле был первым, кто отправлен был в изгнание из своей семьи. Яков искал пшеницу. Мы знаем это, потому что там был великий город. И вот и написано в 29 стиху, Иосиф запряг колесницу свою, выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесеме, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его, и сказал Израилю Иосифу, и умру я теперь, увидев лице твоего, ибо ты еще жив. Что интересно, это слово «маса» и «мешек», этот, он поднимает это великие семя, это драгоценный род, эти драгоценные семена. Бытие 37:28 написано, и когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет. Опять это слово соединяет 126-й псалом, это один раз, когда оно является в Торе, и здесь мы видим, что это язычники, которые... взяли Иосифа из рва и продали в Египет. Это точно так, как язычники, они взяли Иисуса и дали нациям, но теперь мы должны возвратить Иисуса его же народу. Теперь вместо Якова это нееврейский народ поднимает Иосифа и отвозит его в Египет. Иосиф уподавляется семени, которое пересаживается на более плодородную почву, где он может превратиться в правителя всего мира. Теперь его опять вытаскивают из рва и переселяют в Египет, там, где он может расти и стать правителем всего мира того времени. Итак, интересный вопрос. Чтобы пересаживаться, вы сначала должны быть посажены. И вот вопрос, где Иосиф был посаженным семенем, когда он был кинут в ров. Именно когда Иосифа кинули в ров, тогда он был посажен, и когда его братья посадили его в землю, в яму, где он был преобразован, когда его вытащили язычники и дали народу египетскому. Когда мы читаем Иоанна 12:24, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, там то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Кто из вас знает, что если вы будете садить семя в землю, вы должны поливать его. Бытие 37:24. Очень интересно, что написано. И взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Почему не написано, что там просто не было воды? Что там просто ничего не было? А там именно написано, что там не было воды, потому что семя нуждается в воде. А вода же была слезы Иакова или Израилева. Кто-то плакал за Иосифа, кто-то плакал за него. Итак, вода, которая давала Иосифу жизнь, это были слезы, которые были пролиты отцом Иосифа. И вот почему в Исаия 40 главе 3-4 стихом написано, как именно так: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Аминь. Извините, что я чуть-чуть задержался. Давайте теперь встанем. И мы будем говорить молитву. Будет у нас чуть-чуть музыки, и потом я закончу молитвой благословения. Отец, мы молим Тебя, чтобы мы поняли ценность. Насколько ценно эти три недели горечи, слез, чтобы мы плакали в этих трех неделях, плакали Тебе, чтобы мы взывали к Тебе, чтобы мы плакали о народе израильском. Да придет время искупления, мы хотим знать плач Твоего сердца. Пожалуйста, да будут наши глаза отведены от нас, от наших проблем, и привлечены к Тебе. Если вы нуждаетесь в молитве, вы сможете пройти вперед. Позвольте нам молиться с вами. Если вы знаете, что кто-то нуждается в молитве, их нет здесь в служении, пройдите вперед за них. Помолитесь о них. Мир тебе, Иерусалим. Да будет найдена слава Богу в тебе. Шалом. Шалом, Иерусалим. Мир тебе. Когда придет Мессия, чтобы забрать нас домой, да будет славословие. Наша молитвенная группа могут подходить, потому что мы нуждаемся в большем числе молитвенников. Будем молиться. Когда-то твои улицы были наполнены радостью. Высоко были подняты ветви. Взывали благословен святый Иешуа Адонай. Шалом, шалом, Иерусалим. Мир тебе. Когда Мессия придет, чтобы забрать нас домой, да будет слава найдена в тебе, твоему Богу. Шалом. Шалом, Иерусалим. Мир тебе. Когда придет Мессия, чтобы забрать нас домой, да будет славословие
найдено твои врата. Какие великие слова, которые мы можем петь, воспевая «Шалом, шалом, Иерусалим». Мы хотим теперь воспеть и помолиться той молитвой, которую Бог заповедал нам молиться, чтобы мы были благословенны, чтобы у нас был мир. Вот что Бог заповедал нам молиться. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». В Его шалом, Его мир. В это прекрасное имя. Айе Ашер. Айе. Аминь. Отец, сейчас я молюсь за всех тех, которые сеют семена в это служение, которые помогают нам провозглашать Тору всем нациям мира. Отец, мы хотим сеять это прекрасное семя в правильную почву. Мы хотим сеять семена Слова Твоего всем нациям. Мы благодарим всех тех, которые смотрят нас на прямом эфире, всем тех, которые с нами. Отец, мы не делаем это, чтобы Ты благословил нас, но потому что мы уже являемся дочерями и сыновьями Твоими. Мы благодарим за все, что Ты сделал в нашей жизни. Давайте поблагодарим Господа за все то, что Он сделал нам. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Да будешь Ты благословен. Шаббат шалом. Благословение.